вы говорите, мили, положить на мили с прибора.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 февраля, 17.06. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе выбираем одну тему, проводим голосование и обсуждаем в подробностях. Ну, сначала, конечно, главная новость, видимо, этого часа. Вот вы не представляете. Вот я сейчас смотрю на заголовки информационных агентств, средств массовой информации. Мусю передали волонтерам. Первые кадры мусечки после спасения. Альпинисты отряда «Крым-Спас» вытащили из расщелин. Ну и так далее. В общем, короче, с кошкой все нормально, которую выбросили из ласточкиного гнезда. Ей найдут дом, не будут возвращать в ласточкино гнездо. Видимых повреждений у кошки нет. Ну, чтобы все знали, видимо, это действительно одна из самых главных новостей этого дня. Тема, которую мы сегодня будем обсуждать, изменения в пенсионную систему Российской Федерации. Но сначала все-таки давайте посмотрим на ленты информационных агентств и карту московских пробок. 3 балла прямо сейчас, уже было 4. 4 балла, но, видите, откат какой-то произошел. 3 балла прямо сейчас, дальше по прогнозам 4 балла в 6 вечера и 5 баллов в 7 вечера. Опять повторяем, что в центре, судя по всему, перекрытие, поэтому, например, вот люди, которые собираются ехать по Москворецкой набережной в сторону Кремлевской набережной, должны быть готовы к тому, что ехать не получится. Там пробка бордового цвета. То же самое, если с другой стороны, к примеру, пытаетесь ехать по Софийской набережной в сторону, соответственно, Большого Каменного моста. Нет, вот видите, пока говорил, трехбальные пробки опять стали четырехбальными. В общем, 3-4 балла, примерно так сейчас. Теперь по поводу темы программы «Своя правда». Экономисты, это из новостей, средства массовой информации пишут так. Экономисты предлагают варианты изменения пенсионной системы. Улучшить пенсионную систему могли бы повышение оплаты труда бюджетников, сокращение неформального сектора и вовлечение пенсионеров в занятость. Вот об этом мы будем говорить. Можно ли улучшить пенсионную систему? Надо ли улучшать сейчас пенсионную систему? Или надо дождаться, когда эта пенсионная система заработает в полном объеме? Вот это все будем обсуждать параллельно. Соответственно, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 5 вариантов ответа на вопрос, нужно ли вносить изменения в пенсионную систему. Да, однозначно. Первый вариант. Второй – да, но не сейчас. Третий вариант – не нужно вносить изменения. Четвертый вариант – однозначного ответа у меня нет. И пятый вариант – я о пенсии не думаю. Заодно выявим количество людей, которые вот так отвечают на этот вопрос. Им неинтересно разговоры о пенсионной системе. С нами сегодня профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Александр Львович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков. Юрий Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал работает. +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Начинаем с Александра Сафонова. И вот почему. Потому что вот это вот все, улучшить пенсионную систему могли бы повышение оплаты труда, сокращение неформального сектора, вовлечение пенсионеров в занятость, и дальше говорят, считают в финансовом университете. И дают ссылку на Александра Сафонова. Слушаем.
Да, ну, собственно говоря, так сказать, вот о чем идет речь, да, чтобы было понятно, о какой трансформации пенсионной реформы мы говорим. Да? То есть никто не говорит о том, чтобы там изменялись возраста, никто не говорит о том, чтобы изменялся порядок подсчета там, балла, великого стажа там, и пенсионных баллов. Речь идет о том, что у нас есть традиционная проблема. Это проблема того, что пенсионная система крайне зависима от количества работающих и уровня заработной платы. Да? То есть, ну, для понимания, да, у нас фонд социального страхования, бывший пенсионный фонд, собирает денежные средства в виде страховых взносов от заработных плат работающих, и за счет этих денежных средств происходит выплата текущих пенсионных обязательств, которые накопили пенсионеры, и производится индексация. И понятно, что вот два фактора влияют на размер поступающих туда средств. Это количество страховых отчислений и, соответственно, количество плательщиков. Чем больше плательщиков и чем больше количество страховых отчислений, тем больше возможностей пенсионного фонда выполнять свои обязательства, и в том числе, так сказать, постоянно там индексировать пенсии для того, чтобы повысить реальное содержание пенсионного обеспечения. Ну, вот какие тенденции у нас в последнее время там наблюдаются? Ну, последнее время — это достаточно длительный период времени, да, это не год, не два, так сказать, это значительно больше. Это порядка там 10 с лишним лет. Первое, так сказать, это приоритизация трудовых отношений. То есть у нас все больше и больше людей выходит из трудовых отношений, и на их доходы не распространяется обязательство выплаты страховых взносов. Причины бывают разные. Первое, так сказать, это уход в теневую занятость, когда человек вообще никаких налогов не платит. Второй, так сказать, процесс связан с реструктуризацией занятости. Это, по сути дела, скажем так, стремление бизнеса, да, снизить свою нагрузку налоговую, в том числе и в первую очередь, да, за счет социальных взносов. И мы здесь видим такую тенденцию, это резкое увеличение самозанятых. Напомню, что самозанятые, в отличие от всех других, так, которые работают по трудовым договорам, не платят страховых взносов в пенсионный фонд. И таковых у нас уже сейчас порядка 11 миллионов. Да, очень резкий скачок со времен там, 2018 года, когда начался эксперимент по персональному доходу. А помимо всего прочего, так сказать, помимо вот этих самозанятых, есть еще категория людей, которые работают по гражданско-правовым договорам, да, то есть тоже, так сказать, там нет трудовых договоров, там нет конкретного работодателя, конечно, нет взносов. Вот, и во что это вливается, да? Это вливается в то, что, во-первых, так сказать, количество плательщиков сокращается, раз, да, и второй момент – это то, что в будущем те люди, которые не формируют страховой стаж для себя, да, окажутся в ситуации получателей социальной пенсии, то есть мужчины выйдут на пенсию в 70 лет, женщины в 65 лет, а при этом социальная пенсия, она не выше, чем прожиточный минимум. То есть и нужно на эту ситуацию как-то реагировать, да, то есть если мы хотим, чтобы пенсионеры наши жили достойно. Естественно, так сказать, здесь какие варианты, да? Ну, первое, да, вот мы говорим только о тех инструментах, которые у правительства есть, да, потому что в целом, конечно, вся экономика должна работать на как бы достойные пенсии. В первую очередь, это, конечно, ограничивать так называемый неформальный рынок труда, да, то есть вот не допускать тех случаев, когда работодатели пытаются всеми там способами вот уйти от страховых обязательств. Соответственно, с нашей точки зрения, целесообразно было бы, так сказать, все-таки ограничить развитие вот этой самозанятости определенным набором сфер деятельности, да, с тем, чтобы у нас не получалось так, что рабочий вдруг оказывается самозанятым, да? Хотя у него есть конкретный работодатель, такие случаи были. Вот налоговая служба сейчас пытается с этим справиться, да, вот она там призывает к совести работодателей, проводят в регионах совещания с нерадивыми работодателями, пытаются увидеть, каким образом, так сказать, они увиливают от вот этих обязательств, но, тем не менее, так сказать, вот процесс все равно продолжает развиваться. Поэтому естественное предложение, да, ну, то есть усилить государственное воздействие на вот это нерадивое поведение работодателя. Причем скажу с самого начала, что это не только связано с самозанятостью. То есть у нас как только появлялись новые налоговые режимы, например, да, так сказать, послабление по уплате тех же самых страховых взносов в виде ООО, потом ИП, тут же бизнес, так сказать, начинал двигаться в эту сферу, да, и в значительной степени облегчал себе жизнь, но усложнял жизнь, в данном случае, пенсионного фонда. Второй момент – это, конечно, заработная плата. Да, вот государство здесь, начиная с 2018 года, начало наконец-то проводить очень здравую политику. Это постоянное повышение МРОТа, да, выше прожиточного минимума, с тем, чтобы подстегивать к легализации доходов, да, и росту заработных плат. Но у государства, опять же, так сказать, есть помимо этого инструмента еще инструмент, связанный с повышением заработной платы бюджетников, да, то есть особенно в субъектах Российской Федерации. То есть вот про Москву не говорю, да, здесь более-менее все нормально, но вот говорю про субъекты, да, потому что количество бюджетников порядка там 11 миллионов человек и 72 миллионов занятых. Это очень большой, так сказать, что называется, состав, да, и это люди выполняют очень важную социальную функцию. И, естественно, так сказать, тут вот нужно думать, да, то есть здесь два варианта, возможно. Первое, да, там, перевести их в разряд госслужащих, да, и там платить им определенный размер пенсии, как это вот характерно для там военнослужащих. Ну, понимая, что, так сказать, заработная плата не очень высокая, да, то есть, ну, как бы такая вот диспозиция, да, вот ровные доходы на, все на всем протяжении жизни, да, и профессиональном, и послепрофессионального. Вот. И третий момент, это, понятно, вовлечение по возможности, подчеркну, по возможности, да, так сказать, к труду пенсионеров, да. Ну, во-первых, так сказать, значительная часть из них трудится, да, это порядка 8 миллионов человек на сегодняшний день, в силу того, что, опять же, вот низкие пенсии, да, но есть люди, которые бы могли продолжить свою трудовую деятельность, но существуют определенные ограничения со стороны работодателя, потому что, что бы мы ни говорили о дефиците кадров, но, тем не менее, возрастная дискриминация существует. Существует, и, естественно, проявляется в разных формах. Она может проявляться в том, что людям предлагают после достижения пенсионного возраста работу, так сказать, ниже их профессионального уровня. Это, конечно, убивает стремление работать. Вот. И второй момент, это связано с тем, что работодатели не всегда идут на встречу лицам пенсионного возраста с точки зрения организации гибкой формы занятости, включая там надомную занятость. То есть вот отсутствует определенный тип культуры, да, но это касается вот в том числе и других граждан, которые могли бы вовлечены быть в трудовую деятельность, вот о чем сейчас государство там активно заботится, это, например, мамочки, да, сидящие с детьми. То есть в Трудовой кодекс в последнее время там внесли очень большое количество изменений в этом плане, да, с тем, чтобы, ну, создать условия, так сказать, для привлечения их к труду. Ну и, кстати, вот последнее решение правительства, очень правильно с моей точки зрения, оно долго зрело, но наконец-то появилось, что с 1 января текущего года, да, там, восстановили индексацию пенсий работающим пенсионерам с тем, чтобы они не уходили с рынка труда. Не только вообще, да, но значительная часть пенсионеров уходили в серую занятость, да, вот снижая, так сказать, объем поступлений в пенсионный фонд. Поэтому надо понимать, что пенсионная система, она крайне сложная, да, и ее надо уметь балансировать. Балансировать не только вопросами, связанными с пенсионным возрастом, подсчетом стажа, там, пенсионных баллов, но в том числе, так сказать, в первую очередь понимать, что пенсионная система – это отражение состояния рынка труда, да, это отражение состояния экономики. И без вот связки вот этих двух компонентов, да, то есть двух сфер, ну, каких-то, так сказать, устойчивых решений, которые бы удовлетворили население, наверное, не получится. И если мы смотрим, так сказать, на лучшие образцы там пенсионной системы, мы, конечно, видим главную вещь – это вот два фактора, да, это высокая заработная плата и большая вовлеченность людей в рынок труда, там, касаясь всех категорий, да, и пенсионеров, и лиц, связанных с инвалидностью, да, и лиц, так сказать, находящих, выполняющих какие-то социальные функции по уходу за детьми, там, или нетрудоспособными членами семьи. Поэтому это вот важнейшая задача, которой государство должно заниматься.
Хорошо, тут только вопрос один, 923-й его формулирует, но вы понимаете, да, что пока люди, получается, с больших зарплат получают все равно небольшую пенсию, они не будут заинтересованы, чтобы в пенсионном фонде было больше денег.
Да, это есть такая проблема, но надо понимать, что солидарные системы, страховые обязательные, они везде в мире устроены по одному принципу, это принцип ограничения ответственности. То есть такая форма франшизы, да? То есть государство не может гарантировать 40% замещения утраченного заработка человеку, получающему миллион в месяц, да? Для этого денег не хватит в пенсионном фонде, либо страховые взносы надо резко увеличивать. А вот, и поэтому всегда существует вот предел, да, ответственности. В этом случае для этих людей, так сказать, должны существовать параллельные системы, это накопительные пенсионные системы.
Ну, хорошо. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ и кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, вот такие изменения пенсионной системы улучшат ее?
Да, спасибо за возможность отметить. Я еще хочу подчеркнуть, что господин Сафонов вместе с Долженковой написали, напомню просто, книгу, которая обсуждала РБК и обсуждает научная общественность. Проблемы, которые поднимаются в этой книге, очень правильные. взято широко, но я хотел бы сказать, что книга наши проблемы не решит, и очень хорошо, что мы их обсуждаем, и надо бы этот вопрос обсуждать чаще и побольше. И, например, у меня несколько иная позиция по поводу культуры формирования вообще нашего пенсионного обеспечения. Все-таки я считаю, что патерналистский подход, он губителен для нашей страны, и все-таки пора повышать личную ответственность людей за свою старость, за свою, так сказать, там, немощь или еще что-то. Ведь люди ничего не предпринимают. Не зря у вас пятый вопрос, я о пенсии не думаю.
Ну да.
И таких людей вообще много. Мне приходится во время лекции людей призывать, так сказать, хотя бы разберитесь, куда у вас не государственный пенсионный фонд или куда у вас деньги-то идут. Да, а это что? То есть...
Не, ну подождите, Юрий Николаевич, люди
я закончу,
этот
момент... можно? Ну, я хочу сказать, что низкая культура накопительства, низкая культура думания о будущем сказывается в том числе и на пенсии. Вот точка.
Нет, просто люди в такой момент, когда они говорят, я не думаю о пенсии, они говорят, ну, она настолько маленькая, что о ней думать нет смысла.
Вот тоже, это миф. Это миф. Я могу сказать, что... Ну, я пример приведу, не буду, я про себя ничего не говорю, я говорю про свою маму, да. Человек всю жизнь проработал учителем в школе, сейчас, правда, ей много лет, будет в следующем году уже 90, но ее пенсия больше 30 тысяч. Вот учитель. Да, из Москвы.
Ну, 30 тысяч – это нормальные деньги.
Ну, больше, там, чуть-чуть, 32, по-моему.
Нет, а
просто... Со всеми выплатами и так далее. Я считаю, что если бы, ну, 32, это, по-моему, нормально.
Угу. Хорошо, на 724-й вам Александр Сафонов пишет, правильно ли я понимаю, мол, что то, о чем вы говорите, примерно так можно переформулировать. Надо работающим платить такие зарплаты большие, чтобы пенсионерам хватало.
Надо платить действительно как бы работающим более высокие заработные платы с тем, чтобы мы могли назначать более высокие пенсии.
Ну, значит, да. Значит правильно.
Да,
но
да,
тогда
да.
Следующий вопрос. Вы говорите, пусть государство заплатит большие зарплаты, но бизнес тогда разорится, откуда он возьмет
Нет,
эти деньги?
Во-первых, надо понимать, что вот это миф, да, если мы посмотрим с вами структуру ВВП нашего, да, то есть вот это условные, да, так сказать, богатство, которое производится каждый год в экономике, у нее там есть структура себестоимости. Вот, есть стоимость ресурсов, которые затрачиваются на производство товаров и услуг, да, есть фонд заработной платы, да, в том числе со страховыми отчислениями, и есть доходы бизнеса. Вот надо понимать, что в последние годы доля заработной платы стала сокращаться. Понимаете, то есть она у нас упала меньше 50%, 48%. Кстати, на эту тему обратил внимание президент, да, почему у него в указе по прошлому году, да, появилось требование правительству там повысить долю заработной платы в ВВП. И вот сейчас я как раз адресуюсь к бизнесу. Надо понимать, что бизнес сам развиваться без заработных плат людей не может, вот от слова совсем. Если нет доходов, которые вы принесете на рынок, да, то что вы продадите из того, что вы производите?
Если мы поднимем зарплаты, что мы продадим? У нас
сейчас,
этого никто не купит.
Секундочку. Да. Дело в том, что вот это не лобовое такое восприятие. Дело в том, что если, во-первых, везде в мире, так сказать, заработные платы растут, да, вот, и в структуре ВВП доля заработной платы, так сказать, тоже растет. Вопрос в другом, что наш бизнес привык долгие годы не заниматься такой историей, как рост производительности труда, да, то есть снижать количество сотрудников, которые вам необходимы для производства товаров и услуг, да, ведь это как раз источник повышения заработной платы. Почему мы все время трясемся по поводу дефицита кадров? Если вы посмотрите, например, публикации 75-го там, года, да, ну, даже 60-х, 70-х годов Советского Союза...
Тогда будет безработица, еще придется с этим работать.
В тот период времени все время кричали дефицит кадров, причина, вот. То, что не хватает людей, да, при трудозатратных технологиях. Что касается безработицы, да, ну, во-первых, так сказать, надо понимать, что при растущей экономике, дело в том, что как только у вас повышаются доходы населения, вы начинаете тратить больше и большее количество, скажем так, направлений ваших трат. Это заводит экономику. да, то есть это прямое взаимоотношение. Чем больше спрос, тем больше экономика стимулируется для того, чтобы производить товаров и услуг. Соответственно, больше будет востребовано работников. Вот.
Хорошо.
И вся история.
А Александр Сафонов, Юрий Юденков, а вам тут пишут, ну, во-первых, говорят, маме платят столько, потому что, видимо, много лет, не все доживают до 80, знаете ли, а после 80 добавляют 10 к пенсии. Насколько я помню, это не московская надбавка, это, по-моему,
общефедеральная.
Да, это общефедеральная надбавка. Теперь еще тут пишут по поводу того, что пусть государство все-таки отдаст, если говорить об ответственности людей, пусть государство отдаст людям ответственность за свою пенсию, и каждый себе сам зарабатывает на пенсию.
Да, всем. Тогда всем.
Ну да.
Тогда и пусть налогообложение нам отдадут тоже. Но тут я немножко отойду от нашей темы. Говоря о культуре вот пенсии, о культуре выплат, вообще неизбежно мы пришли к этому. Речь идет о доверии. О доверии людей друг к другу, о доверии людей к государству, государству к людям. Доверия нет. Это тоже одно из следствий того, что вот о чем говорит мой коллега. Бизнес не доверяет своим работникам, работники не доверяют бизнесу, государство тоже не доверяет бизнесу, и вот этот замкнутый круг получается. А пенсия – это будущее. Как мы, не имея доверия друг к другу, будем строить будущее?
Тут еще, кстати, пишут, мы еще не знаем, доживем ли.
Доживут.
Но я вроде вот средний возраст растет, да.
Прихожу в аудиторию и как раз всем студентам, которые родились у меня после 2000 года, говорю, что вы все доживете до 100 лет. При современной медицине они действительно доживут до 100 лет. Займитесь, чем вы будете заниматься, когда вам стукнет 70.
Мы подумаем об этом, когда нам стукнет 80. Понимаете, какая штука? 234-й. Насколько правильно, Александр Сафонов, рассматривать государственную пенсию как некий частный случай, это страховка от потери всего, а остальное сам заработаешь?
Ну, не так, да. Дело в том, что, вот опять же, если касаясь там нашей работы, да, мы же затрагивали широкий круг вопросов с точки зрения трансформации пенсионных систем, начиная с момента их рождения, да. Ну, вот были такие эксперименты в масштабах всей страны, да, вот в 90-е годы, начало 90-х годов очень активно Международный валютный фонд продвигал, так сказать, идею замену обязательных страховых пенсионных систем, да, солидарных, ну, которые у нас вот существуют как основа, на накопительные пенсии, да, это вот с индивидуальным, так сказать, ответственностью. Чем это закончилось, да? Первый же кризис, который состоялся в 98-м году, обнулил активы негосударственных пенсионных фондов, да, то есть это привело к дикой бедности, нищете пенсионеров. К сожалению, так сказать, накопительные пенсии, да, при всей, так сказать, их там красоте, значит, слога, да, они не гарантируют человеку, скажем так, вот с учетом волатильности финансовых рынков, да, в том числе вот сейчас, если мы говорим, да, там, и политических рисках, да, доход. Вот, и зачастую бывает так, что доходы негосударственных пенсионных фондов, да, они отстают от уровня инфляции. И человек к итогу своего года жизни приходит к тому, что вот он что-то откладывал, да, так сказать, но вот, ну, не случилось, да, то есть нет достойной там пенсии. Поэтому всегда, как бы, государства пытаются, значит, вот складывать пазл там пенсионной системы из двух элементов, да, то есть основа – это страховая пенсия обязательная, которая гарантирует обязательные выплаты, да, там, на уровне от и до, и корпоративные пенсии, накопительные пенсии, которые учитывают индивидуальный вклад.
Об улучшении возможностей, необходимости улучшения пенсионной системы мы говорим сегодня. Здесь профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и доцент факультета политологии МГУ и кандидат экономических наук Юрий Юденков. У нас голосование в телеграм-канале. Надо ли вносить изменения в пенсионную систему? Там 5 вариантов ответов. Выбирайте тот, который вам по душе, и голосуйте. Уже 340 человек проголосовали. Через 28 минут будем подводить итоги. Ну, тут спор у нас зашел, сколько доплачивают пенсионерам, которым больше 80 лет. Кто-то говорит 5, кто-то говорит 10. Фиксированная выплата в 2024 году составила 8134 рубля 88 копеек. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале. телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 25 февраля, сейчас 17.36, меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Пробки на московских дорогах уже пятибальные, очень быстро нарастают пробки, нам, напомню, обещали в 5 часов 3 балла, в 6 часов 4, и только в 7 часов пятибальные пробки. Сейчас половина шестого, уже пятибальные пробки, обращаем внимание на большие сложности в центре города, на Третье кольцо в районе Тульской и в ту, и в другую сторону, на Третье кольцо в районе пересечения с Кутузовским проспектом тоже и в ту, и в другую сторону, и внутренний МКАД перед Ленинградским шоссе. А такая стандартная, но и сегодня тоже многокилометровая пробка. Соответственно, срочное сообщение: поэтесса Вера Полоскова внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторингом. Об этом вот в эти минуты сообщает, соответственно, агентство ТАСС, приводя информацию в списке, опубликованном на сайте Росфинмониторинга. И Центробанк понизил курс доллара. 26 февраля 86 рублей 63 копейки. Это тоже из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Программа «Своя правда» сегодня по поводу того, есть ли варианты изменения пенсионной системы и надо ли ее менять сейчас. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве России, и Юрий Юденков, доцент факультета политологии МГУ имени Ломоносова, кандидат экономических наук. Юрий Юденков уже отвечал на этот вопрос. Скажите, Александр Сафонов, с вашей точки зрения, вот многие люди пишут, что правильная пенсионная система – это когда я бы сам платил на собственный счет, а потом бы эти деньги куда-то девал, уже куда хочу.
Ну, нет, неправильная, да, по одной простой причине, да, что, ну, это вот, честно говоря, заблуждение, да, так сказать, которое предполагает, что ты сам каким-то образом будешь в обязательном порядке постоянно откладывать деньги. И не только будешь откладывать эти деньги, но и правильным образом, так сказать, на протяжении очень длительного периода ими распорядишься. Вот. А, к сожалению, так сказать, жизнь показывает обратную ситуацию. Вот мы, опять же, приведем пример Америку. Да, там нет такой системы страховой, как у нас, да, там либо корпоративная система, либо личная система. Так вот, сведения, так сказать, о количестве денежных средств, находящихся на счетах лиц до 40, таковы, да, что около 60% имеют на своих счетах до, в возрасте до 40 лет, да, там, 1000 долларов. Вот. Угу. Понимаете, это при том, что так сказать, американцы в рынке, что называется, от рождения. Не, да?
Все это понятно. Сейчас, да. Понятно, но почему получается? Ведь люди, которые так пишут, они исходят из того, что я бы мог себя обеспечить.
Ну, я бы себя мог.
А так получается, да, что я, да, обеспечиваю других.
А тогда давайте, так сказать, задумаемся над вопросом. Да, это вот вопрос отнюдь не философский. А человек может предположить, что он всю жизнь будет получать такие деньги. А если, не дай бог, с ним что-то случится, он заболеет, потеряет работу, да, то есть останется без средств существования. Вот для этого и существует солидарная система. То есть, например, там та же самая система медицинского обеспечения. Ну, можно пойти по американскому принципу. Да, тогда надо понимать, что у нас большая часть населения при тех доходах, которые она имеет, там, ну, к врачам вообще не попадет никогда. Да, вот, ровно как и у американцев. Вот. В личном плане, так сказать, расходы на медицину будут опустошать карманы граждан, да, забирая, так сказать, все вот эти накопления, в том числе и пенсионного характера. Поэтому вот жизнью проверено, да, по сути дела, так сказать, более чем столетием, что наиболее правильные с социально-экономической точки зрения системы, которые в основе, в первую очередь, имеют именно солидарную систему пенсионного страхования, и как дополнение для тех, кто богат и готов накапливать, это накопительная система. Причем, так сказать, человек может не только в негосударственных пенсионных фондах копить деньги, да, он может это делать.
По-разному можно
по-разному,
копить.
По-разному, да, это его выбор, пожалуйста.
Так, еще один вопрос. Вот вы говорите, надо сокращать неформальный сектор, повышать оплату труда, чтобы было больше денег в том, что называлось раньше пенсионным фондом России. Но ведь в пенсионный фонд России так или иначе все равно добавляют деньги из бюджета. Так, может быть, тогда надо говорить о том, что эти трансферы просто должны быть больше?
Дело в том, что надо понимать, что когда вот мы говорим, так сказать, откуда деньги, да, там, дровишки везти, ну, да, надо понимать, что деньги из бюджета – это деньги из общего налогообложения, да, за счет которых финансируются школы, Да, те детские садики, начнем с того, что, да, школы, куда ходят наши дети. Значит, это финансирование высшего образования, науки, строительство. Ну, то есть огромная, так сказать, палитра обязательств государства как социального плана, да, там, так и экономического плана. И, соответственно, если мы будем увеличивать объем трансфертов в пенсионный фонд, то, соответственно, надо готовиться к тому, что мы будем вынуждены...
Платить больше, так сказать, налогов.
Платить либо больше налогов, да, ну, а другого варианта нет, да, либо, ну, да, так сказать, вот государство скажет, ребят, ну, в этом случае будет
либо
меньше...
больше нефти.
Да,
хорошо,
да.
Александр Сафонов, Юрий Юденков, а что вы скажете по этому поводу?
Но я...
Ну, пусть государство из бюджета просто больше денег тратит в пенсионный фонд, и будут больше пенсий.
Но поскольку, я бы сказал так, кардинальную мою позицию тут сейчас раскритиковали, я пойду по мелочам. Ну, вот, например, самозанятые. Да, 11 миллионов человек – это серьезное количество людей, сопоставимо с количеством бюджетников. И поскольку они не платят пенсионный фонд, я считаю, что самозанятые при продлевании своего контракта или своей там лицензии или еще что-то должны подтверждать, что они внесли. Ну, то есть нужно уже заниматься жестким регулированием относительно этих людей, которые по договору потом, получается, работают там на кого-то, а при этом отражают себя как самозанятые. Бизнес это активно использует, о чем вот коллега уже сказал. Итак, эти 11 миллионов человек зарегулировать, заставить в буквальном смысле...
Чтобы платить... они сами платили в пенсионный фонд?
Да, буквально они же сами платят налоги, пусть сами и платят пенсионный фонд, заботятся о своем будущем, а так и не получается. Государство у нас очень доброе по отношению к самозанятым, сидящим в тюрьме и так далее. Они же все получают эту страховую пенсию. Я считаю, что в этом смысле нужно проявлять и последовательно. Если мы разрешаем этим людям творчески относиться к своему труду, но мы не, государство не может позволить им творчески относиться к будущему. Тем более, что у нас, что называется, солидарная ответственность. Мы все живем в этом государстве. Будьте добры, поучаствуйте.
Хорошо, но пусть откладывают, инфляция все равно все съест, пишет 724-й. Но... откладывать можно только в стране с очень фиксированной низкой инфляцией. Как люди откладывают во всех странах? Ну вот давайте 724-й хотя бы с этим спорить не будем. Накопительные, которые не отдадут, а размажут по 1000-1500 на 30 лет. Это Андрей, 874-й, про то, как нам будут возвращать накопительную пенсию в виде доплаты к основной пенсии. Это ведь тоже правда. Но, с другой стороны, вы совершенно справедливо сказали, что накапливать можно по-разному.
Конечно. Ну, надо понимать, что, да, так сказать, право заниматься накопительной пенсией – это право человека, да, не обязанность его. Вот. Слава богу, мы, так сказать, такой системы не ввели, да, это раз. Да. Во-вторых, надо понимать, что накопительная пенсия, она возможна только для людей, которые получают сверх средней заработной платы деньги, да, и приличные. То есть нет конкуренции между текущими расходами и расходами будущего периода. И потом наши, так сказать, слушатели абсолютно правы в том плане, что при высоких темпах инфляции добиться сохранения реальной там пенсии, да, вот, ну, накопленных средств, ну, практически невозможно. Да, то есть вот, пенсия будет уходить в минус. Вот, и смысла копить нет. Поэтому все эффективные накопительные системы, они существуют только в тех странах, где уровень инфляции это находится в пределах, ну, 2-3%.
Ну, собственно, да, об этом и пишется.
Да, слушайте, да, да, не больше. И при этом очень развит финансовый рынок, стабильный финансовый рынок, который, так сказать, не обрушивается в одномоментно, хотя 2008 год показал, что, к сожалению, так сказать, и даже развитые экономики не способны, так сказать, избежать этой ситуации. Я, кстати, помню, что по предыдущим местам работы там в министерстве встречался с представителями профсоюзов автомобилестроительной отрасли США. Вот главная проблема, которую, так сказать, вот мы тогда обсуждали, это не вопрос трудовых отношений, там, заработных плат, вопрос того, из чего они будут деньги платить пенсионерам, которые вышли на пенсию. Да? Дело в том, что фонды пенсионные, корпорации, таких как Ford General Motors, да, они как бы вкладывали, так сказать, вот эти пенсионные накопления в акции этих же компаний, да? Но имея в виду, что они, так сказать, стабильно развиваются, и бах! И вот, а их нет, да, и государство вынуждено было приходить на помощь, да, спасать, по сути дела, так сказать, обязательства по накопительной пенсии в такой стране, да, то есть вот, которая эту пенсионную систему накопительную развивает там, со времен там, своего образования. Поэтому надо понимать, что вот идеальных систем нет, для каждого, да, не существует. Но наиболее, так сказать, правильные с социальной точки зрения, это все-таки солидарные системы пенсионные, такие как вот, например, у нас. Но еще раз подчеркну, для того, чтобы они эффективно работали, должна быть, как Юрий Николаевич правильно сказал, ответственность каждого, да, начиная там с момента, так сказать, выхода на рынок труда. То есть мы должны все-таки, как граждане этой страны, понимать, что если мы хотим там, ну, хороших пенсий, да, ну, должен быть наш личный вклад в солидарную пенсию. Если мы хотим, например, хорошего здравоохранения, да, мы должны уплачивать взносы со своей заработной платы в страховой фонд медицинский. Если мы хотим обеспечения себя на случай временной нетрудоспособности, да, мы должны платить страховые взносы в фонд социального страхования.
Да, но есть еще про ответственность. Вот Ника, 345-й, приятелю 60, сидит дома, работать не собирается, сестра содержит, сдает квартиру. Он отработал за всю жизнь года 2-3. Говорит, все равно пенсию-то какую-то дадут. Отлично так, то есть не работал и не работает, а пенсию получит. Отлично, да. Но только мы должны понимать, что это будет социальная пенсия очень маленькая.
В 70 лет. В 70 лет, да, и она будет на уровне прожиточного минимума. Вот. То есть это по нынешним, так сказать, там, расценкам, да, не больше, чем 14 тысяч рублей. Ну, это вот, в Москве. В Москве. Вот тогда, а в субъектах будет ниже.
Ну вот тогда смотрите. Значит, 14, а большинство людей получают пенсию обычно где-то 23-25.
Ну, где-то 25 тысяч рублей, да.
Ну да. И получается, вот человек всю жизнь работал и получает 25, и не работал никогда, а получает 14. Ну, вот насколько это справедливо?
Юрий, ну, как бы, так сказать, безусловно, там, с точки зрения вот первого подхода, да, это абсолютно несправедливо, да, но надо понимать, что социальная пенсия платится из государственной казны, то есть это не пенсионный фонд финансирует за счет страховых взносов. Здесь как раз вот о том, что Юрий Николаевич говорил, это трансферты из федерального бюджета. Да, то есть наше государство по конституции социальное, да, то есть мы в данном случае не знаем с вами, как там жизнь сложилась у конкретного человека. Разные обстоятельства бывают, да, так сказать, вот обстоятельства то, что, ну, там, как бы, так сказать, не смог как-то в жизни устроиться, да, там, например, есть случаи, когда ухаживают за инвалидами, да, там, нетрудоспособными гражданами, да, мамы многодетных семей, кстати, вот хороший пример.
Нет, просто получается, да, все равно, вот Виталий более жестко формулирует, получается, что с работающих людей берут налоги, акцизы, поборы разные, как пишет Виталий, чтобы человек, который никогда не работал, в результате получил пенсию.
Вот, ну, не совсем так, да, вот в принципе, я абсолютно согласен, так сказать, с такой постановкой вопросов, да, нужно, конечно, таких людей стимулировать работать. Да, то есть стимулировать работать. Весь вопрос в том, какой инструмент для этого должен быть. Ну вот наш сосед, да, там по союзному государству, так сказать, Лукашенко попытался там издать указ о тунеядцах, да, который предполагал, что вот они должны там платить деньги, да, значит, или там обязательно трудоустраиваться. И очень быстро, так сказать, отозвал эту историю.
Хорошо. На 342-й пишет вам Юрий Николаевич, если вы собираетесь с самозанятыми бороться, они же возьмут и уйдут в тень. И денег опять не будет.
Нет, я как раз не собираюсь бороться с самозанятыми. Я считаю, что государство, поскольку оно... достаточно, но я могу много приводить примеры, как она регулирует деятельность бизнеса. Там бесконечное количество нормативных актов и так далее. Но тогда государство должно заняться и своими гражданами. В том плане, что, да, конечно, мы не берем крайний случай, так сказать, там, с тунеядцами бороться, но давайте хотя бы, чтобы государство отслеживало, и это уже в какой-то степени мы знаем, каждый... то, чем занят. Но человек же рассчитывает, что государство о нем, когда он станет немощным, хилым там и так далее, что оно о нем позаботится. Почему такое перекладывание, когда он молодой, здоровый, не работает, так сказать, занят собой, он уверен, что потом, когда он станет, так сказать, там, хилым и немощным, о нем позаботятся. Я считаю, что ответственность должна быть перераспределена, и государство должно это учитывать.
У нас, судя по всему, до сих пор не все понимают, как вообще устроена пенсионная система, Юрий, 189-й, вы меня запутали. То есть я плачу деньги, они не хранятся, а идут на выплаты нынешним пенсионерам. Да, да, вот, оказывается, да. А есть люди, которые этого не знают.
Нет, ну это как бы известная вещь.
Ну, вы смотрите.
Нет, есть известные вещи, просто вы должны понимать. Извините. Вот еще 144-й, например, пишет. Это как, значит, индексацию социальным пенсиям устроили на 14,5%, а я, который работал 40 лет, на 9,5%. Так вы же тоже получаете социальную пенсию, и ее тоже индексировали на 14,5%. Вот странная история.
Вот смотрите, чтобы было понятно, социальные пенсии не индексируются каждый год. сразу должны это понимать, да, то есть в отличие от пенсий страховых, то есть вот заработанных, да, стажем, трудом, потом и кровью, они индексируются у нас ежегодно, да, а вот страховые пенсии не ежегодно индексируются, поэтому они в определенный период времени отстают от уровня инфляции, потом догоняют. Ну, вот, собственно говоря, так сказать,
но текущий... они отстают от прожиточного минимума.
Да. Вот, в данном случае, так сказать, как раз вот 14,5%, это государство приняло решение, исходя из имеющихся финансовых возможностей, проиндексировать пенсии, чтобы, социальные пенсии, чтобы догнать их до прожиточного минимума. Вот какая история, кстати, надо просто это понимать. А вот ответ нашему, так сказать, слушателю по поводу того, что уйдут в тень. Так вот, понимаете, современные цифровые технологии настолько развиты, что, скажем так, проанализировать объем доходов и расходов не составляет труда.
Там в тени уже налоговый фонарь.
Да.
7373948, попрошу вас наушники надеть, наши слушатели к нам присоединяются. Нет, не получилось. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, может быть, я не права, но, например, условно, у меня пенсия 25 тысяч. И, например, пенсия по Москве минимальная для неработающих, я так тоже понимаю, или кто не работал, тоже 25 тысяч. Может быть, я не права?
Нет, не права. Она минимальная, насколько я помню, 15 тысяч.
Но есть же доплаты.
Но что, они всем, что ли? Вот я тут как...
Ну, те, которые давно живут в Москве, нет?
Нет. Надо понимать, что существует дифференциация, да, так сказать, и как бы в Москве есть, еще раз почему, страховая пенсия, да, она не может быть ниже прожиточного минимума по Москве, да, вот, и, соответственно, если так сложилось, да, что человек мало зарабатывал, да, и у него стаж там 15 лет всего лишь, да, то Москва, ну, соответственно, так сказать, из бюджета доплачивает до прожиточного минимума, то есть вот страховая пенсия не может быть ниже, в любом субъекте, кстати, Российской Федерации надо, а вот сейчас, что если вы заработали себе, так сказать, на пенсию, да, то она там будет той, какая она есть.
Я вот про 15 это как раз имел в виду, что если вы заработали 13, то Москва все равно доплатит эти 2, и в любом другом регионе, если у вас пенсия, допустим, условно говорю, 9, а прожиточный минимум 11, вам эти 2 доплатит регион.
Страховая почти.
Ну да. А люди все-таки настаивают, в Москве все одинаково получают по 25-800.
Да нет,
Хоть работал, хоть не работал, уверен, 177-й. А, значит, 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Москва, Алексей. Вопрос экспертам. Скажите, пожалуйста, вот, например, такой вариант рассмотрим. Живут семья полноценная, и, допустим, кто-то уходит из жизни. Почему эта пенсия не идет дальше в семью?
Он, ну, потому что это солидарная пенсия пенсионерам, а не семьям. Я правильно понимаю?
Ну, абсолютно верно, да, что это солидарная пенсия. Это пенсия, это означает, что мы все вкладываем туда, а эти деньги расходуются на тех, кто сейчас является пенсионером. Это не личные вклады. То есть мы в пенсионном фонде фиксируем только наш вклад на будущее, да, то есть вот считаем его там.
Ну, можно... вот накопительная пенсия, кстати, по-моему,
А вот накопительная пенсия, да, это уже ваш личный счет. Это те деньги, которыми вы распоряжаетесь, включая в том числе, так сказать, принятие решения, куда вы будете инвестировать эти денежные средства, в какой негосударственный пенсионный фонд. И вот дальше эти деньги, да, поступают в собственность семьи.
Я позволю себе.
Да.
По-моему, с военнослужащими погибшими, там, членом семьи что-то до какого-то возраста
ребенка. Ну, пенсии военнослужащим, ну, это вообще это отдельный вопрос.
Да, это по потере. Военная пенсия, да, это по потере кормильца, но это государственная пенсия, это не страховая пенсия. Она финансируется исключительно за счет федерального бюджета, ровно так же, как финансируются пенсии государственных гражданских служащих.
Так, Александр настаивает, чтобы мы сказали, что прожиточный минимум в Москве официально 17897 рублей. 753-й полагает, что солидарная пенсия несправедлива, и пенсии должны идти родственникам. Тогда возникает вопрос про людей, для которых без солидарной пенсии никакой пенсии не будет. Что вы думаете, будет говорить они о справедливости? Всю передачу прослушал, пишет 712-й, не убедили.
Да. А в чем, а что хотел этот товарищ?
В чем хотел убедиться, да, действительно, вопрос. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Подмосковье. По поводу московской пенсии могу 100% сказать, что если только человек прожил в Москве 10 лет и больше, и не имеет никакого стажа, все равно он получит очень хорошие деньги. У меня знакомый 5 лет стажа вышел, у него 21 тысячу. У меня 40 лет стажа в Подмосковье, мне 11 с копейками начислили. Так что вот, наверное, неправильно будут говорить, что если, да, нету 10 лет прожития в Москве, то тогда пенсии будет, да.
Но все-таки я настаиваю на том, что другие-то
говорят... Это социальная пенсия все-таки.
Другие-то говорят про 25 800, вы говорите 21. И тут, кстати, важно сказать, что человек говорит хорошие деньги. 7373948, телефон...
Прошу. Товарищ говорил про 17 тысяч, чем-то он прав. То я просто конкретно сейчас не помню, но вышел недавно.
Нет, указ. Это же меняется каждый год.
Да.
7373948. Пусть тогда бесплатные продукты выдают, пишет Лена, 268-я. Вот это вот хотя бы не дать с голоду умереть пожилому за счет бесплатных продуктов. С вашей точки зрения, там вот деньги, о которых мы говорим, допустим, 25 тысяч, это не дать с голоду умереть. Если я никогда не работал и прописался в Москве за 2 года до пенсии, я буду получать прожиточный минимум в Москве, пишет Денис, 544-й, за 10 лет. Ну, вам же говорили. Денис, ну что вы, 7373948, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, касаемо пенсии, то, что сейчас обсуждали вопрос, а что делать с теми, кто ничего не получил, то есть, мне кажется, на самом деле, вполне честная, достаточная ситуация. То есть, люди не должны получать вообще все эту социальную пенсию, если они там на нее не заработали, а должны быть какие-то точечные прямо истории. Потому что у меня реально очень много людей там, в окружении, мои там старшие, скажем так, родственники, действительно очень много людей, которые не работал или работал очень мало и получал очень мало, а сейчас при пенсии уравниваются абсолютно все. И, в принципе, сейчас даже, когда идет обсуждение, а где работать, а что делать, но вот из тех, кто реально активно работает, никто не рассчитывает.
Подождите, но мы должны только договориться, пенсии мизерные или пенсии достаточные для того, чтобы прожить? Потому что у нас одна и та же сумма, в зависимости от того, что человек говорит, то означает, что прожить на это нельзя, то это слишком много, человек не заработал.
Я бы сказал, пенсии, условно, чтобы можно прожить какому-то очень ограниченному кругу, и ноль другому кругу.
Понятно, договорились. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, вы меня слышите?
Вы в эфире.
А у меня такой вопрос. У меня муж погиб, сотрудник полиции. Я жена, и на момент смерти я была трудоспособна и стояла в трудовых отношениях по трудовому договору. А сейчас мне предпенсионный возраст. И я обратилась в пенсионный фонд...
Подождите, давайте, у нас просто последняя минута, мы сейчас вот не можем рассматривать конкретный вопрос, в котором надо разбираться. Вы уж извините, это не юридическая консультация, это программа такая дискуссионная по пенсиям в целом. Какая у соседа когда у соседа пенсия... У него много, когда у меня, то, конечно, мало. Вот так вот мы подходим к истории с пенсиями, пишет Виталий, 618-й. У нас был вопрос, надо ли вносить изменения в пенсионную систему? Да, однозначно. Да, не сейчас. Не нужно вносить. Нет однозначного ответа. Я не думаю о пенсии. Самый популярный ответ. Готовы предусмотреть?
Я не думаю о пенсии.
Вы думаете, Александр? Хорошо, Юрий Единков.
Первый.
Вы правы. Да, однозначно, 71% выбрали этот вариант. Второй по популярности ответ, однозначного ответа нет, 13%. 6% не думают о пенсии. 5% полагают, что не надо вносить изменения в пенсионную систему. И еще 5% говорят, надо бы внести, но не сейчас. Александр Сафонов, Юрий Юденков, я благодарю вас.
Спасибо.